радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Православное понимание святости». Выступление записано 14 декабря 2008 года в Доме культуры завода ЗИЛ. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Видите, сейчас какую тему объявили. Уж такое очень высокое православное понимание не более и не менее, как святости. Я вот так подумал, нам ли грешно говорить о святости? А потом подумал, плох тот идеал, который не выше моей макушки. Правда же, если у нас не будет действительно того идеала, который, ну, невольно вызывает и преклонение, и уважение, если хотите, благоговение, и, может быть, даже восторг, если не будет таких идеалов у нас, то скучной будет наша жизнь. И я не знаю вообще, зачем она тогда будет и нужна. Всегда идеал должен быть прекрасным. Тогда невольно душа не только стремится к нему, но в то же время мы и понимаем, что я-то вижу какое, но есть нечто, нечто настолько прекрасное и совершенное, что действительно невольно мою жизнь все-таки наполняет той атмосферой, которая дает мне жить. Вот вы знаете, сегодня кто, если был в храме, читали очень интересное Евангелие, которое, наверное, специально просто читали, узнав, что у нас с вами лекции на эту тему. Просто специально, это я уверен. Изменили устав, а может быть и совпало, кто знает. Бывает и такое. Да, но читали Евангелие такое. Сегодня подошел юноша к Христу и спросил его, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Представляете? Вопрос-то, вопрос, пожалуй, важный для каждого человека. И Христос ответил очень любопытно. Сначала напомнил ему и сказал, если хочешь, ну что же, исполни заповеди. И перечислил. Заповеди, в общем-то, так, на первый взгляд, и не очень тяжелые. Ну уж, ну, по крайней мере, не очень, я говорю, тяжелые. Ну, иногда бывают и тяжелыми, но не очень все-таки. Не прелюби сотвори, не убий, не укради. По-славянски читалось это все. Не лжесвидетельствуй. Чти отца твою и мать твою. Когда юноша это услышал, говорит, я все это исполнил. В другом Евангелии написано, что Христос посмотрел на него и понравился ему этот молодой человек. И говорит ему, но если ты хочешь быть совершенным, то иди, продай все имение твое и раздай нищим. Как только услышал это молодой человек, отошел от Христа. И Христос, ну, будем мы говорить сейчас по-человечески, вот так, как мы бы все разговаривали друг с другом. Кто-то мне понравился. Прям мне кажется, вот, наконец я увидел человека. И вдруг видит другое. Христос разочаровался в нем, говорю по-человечески это. И обращаясь к ученикам, говорит им, да, трудно богатому войти в Царство Божие. Я не говорю, как ученики изумились. Кстати, как изумились. Кто ж тогда войдет? А как мы понимаем этот вопрос? Очень просто оказывается. По иудейскому воззрению, которое до сих пор существует в иудаизме, существует, и, я бы сказал, оно легко проникает и в православное сознание. Но в иудейском сознании так оно и существует. Что богатство – это признак благоугождения Богу. Бог дает богатство тому, кто действительно праведный. Если он бедный, ясно. Что-то, голубчик, не туда ты пошел в своей жизни. Это иудейское сознание, оно очень было определенным. Помните, ученики также спрашивали Христа в отношении слепорожденного. И говорили, кто согрешил? Он или родители его? То есть, вы знаете, идея какова в иудаизме была и есть, что земное благополучие прямо обусловлено степенью, ну, добродетельной жизни человека. Грешит он, у него болезни, у него скорби, у него несчастье, у него бедность и так далее. Живет праведно, наоборот, он здоров, он силен, он благоуспешен, он богат, он во власти и так далее. Вот таково воззрение. Как христианцы к этому относятся? Это очень вопрос непростой. Не думайте, что так просто мы скажем и все. Нужно объяснить, в чем тут дело, как это понимать, откуда это вышло. И где здесь была совершена ошибка. Причем ошибка принципиального характера. Ошибка, которая глубоко изменила религиозное сознание сначала иудеев, а потом в большой степени и христиан. Недаром уже Иоанн Златоуст в IV веке, IV век, и он уже сам вона, громовым, что называется, голосом говорил: «О вы, иудействующие христиане!» Это обращаясь к кому? К своей пастве, к верующим, которые били себя в грудь и говорили: «Мы православные!» А он говорит: «Иудействующие вы христиане!» Вы усвоили себе совсем не те нормы жизни, совсем не те идеалы, совсем не то, что принес Христос, который ходил каким? Нищим. Ученики иногда растирали колосья голодные и ели даже в субботу, кажется, вопреки закону Моисееву. В лодке Христос говорит: берегитесь закваски иудейской, фарисейской, они: «Ах, хлеба забыли взять! Как же мы теперь будем?» Вы слышите? Слышите, какое сознание? Чем жили? Так вот, это Евангелие сегодняшнее, оно, мне кажется, очень хорошо дает нам возможность поговорить о том, что из себя представляет вот то, что мы называем святостью. Еще раз говорю, если мы не понимаем той цели, к которой мы должны идти, к которой должны стремиться, так мы тогда не понимаем, значит, ни жизни, ни пути, ни средств. Мы должны точно знать, где та норма жизни, к которой мы должны стремиться. Мы же должны это знать. Если хотите, говоря о святости, мы говорим не о чем-нибудь другом, как именно о самом христианстве, о сущности нашей веры, во что мы верим, на что мы надеемся, чего мы хотим. Так вот, говоря о святости, мне кажется, потому что разные могут здесь быть подходы к освещению этой темы, что здесь мы можем говорить вот так. Если мы святость будем определять как вот ту, как цель, или, если хотите, что ли, высшую норму правильной человеческой жизни, то с этой точки зрения мы должны с необходимостью сказать о тех, если хотите, ступенях, которые ведут к святости. И вот в связи с этим представляется так, что, говоря о святости, мы можем говорить о трех ступенях. Первую ступень могли бы назвать, вот я не знаю даже, как назвать. Может быть, кто-то из вас найдет очень хорошее слово, лучшее. Но я сейчас объясню. Сначала назову, потом объясню. Это, я бы сказал так. Первая ступень – это достижение спасения, возможность достижения спасения. То есть, первая ступень – это спасенностью можно назвать. Я объясню сейчас. Вторая ступень – это уже не просто спасенность. Вторая ступень – это та, которую можно назвать праведностью. И уже третья только ступень – есть то, о чем мы хотим говорить, о святости. Я попытаюсь сейчас пойти по этой лесенке, с тем, чтобы уже картина была у нас более полная и более ясная. Итак, что же подразумевается под первой ступенью? О чем идет речь? Что необходимо человеку, какой минимум необходим человеку для того, чтобы он мог надеяться что спасение возможно. Вообще, скажу так, видимо, это первая ступень и есть то самое главное, самое важное, что нужно, наверное, для всех нас. Может, я по себе сужу, но мне так кажется. Именно это первое. В отношении второго можно говорить так, покачивая головой. В отношении третьего, только закрыв глаза и подняв голову. Итак, первая ступень в отношении спасенности. Это очень интересно. Я обращаю внимание на тот факт, который приходится очень часто повторять это и говорить, который является беспрецедентным в истории, в религиозной истории человечества. Беспрецедентным. Вот много раз я повторяю, когда зал полный, и обращаюсь, говорю, представьте себе, что вот здесь представители всех религий, и мы к ним обращаемся и говорим, кто спасется? Ответ один и тот же. Тот, кто исполнит заповедь. Разве это не ясно? О чем вы спрашиваете? Что за глупый вопрос? Тот, кто исполнит заповеди, встает один человек из этой тысячи, один всего-навсего. Как вас звать? Иисус. Откуда? Из Назарета. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что спасется не тот, кто исполнит все, а спасется тот, кто осознает, кто он есть на самом деле. Кто он есть, чем наполнена его жизнь, увидит свои грехи и от всей души смирится и покается. Первый в рай вошел разбойник. Тот, который сам сознался, сам сказал, достойное по делам нашим мы получили. Эту жуткую казнь, подумайте только, эту жуткую казнь распятия он назвал достойной мерой, соответствующей его деяниям. Христианство – это действительно антирелигиозная религия. Ни в одной религии такого никогда не было. Спасется кто? Вот, юноша ответил. Христос ему ответил. Тот, кто исполнит заповедь. Тут два варианта есть в Евангелии. Неважно. Кто исполнит заповедь, тот и наследует жизнь вечную. Все религии так учили, кроме христианства. Что такое спасенность? Ой, как важно это понимать. Верите? Оказывается, даже человек, который совершил самые преступные деяния, совершенно очевидно, перед лицом всех и перед лицом его самого, и он нисколько не оправдывался. Даже этот человек только по той причине, что осознал это до глубины души, свое состояние, свои поступки, раскаялся в этом, смирился, достойные по делам нашим получили, смирился, этот человек получил спасение. Этого, повторяю, религии не знали и не знают. А почему не знали? Почему не знают? Потому что не было им открыто, кто такое Бог. Кто такое Бог? Ни одна религия не знала, что Бог есть любовь и только любовь. Самое большее, до чего доходили все эти религии, видели в божестве это справедливейшего судью. Этот компьютер, справедливейший, помните, Фими, закрытые глаза богини Дикой, чтобы не видела никакого лицеприятия. В этом видели вершину человечности. Христианство ответило, нет, нет. Святые отцы в этом отношении просто подчеркивают это с потрясающей силой. Исаак Сирин тот же пишет, где справедливость, там нет любви. А где любовь, там забудем о справедливости. Какая мать поступает справедливо по отношению к детям? Покажите. Если находится такая, так все с изумлением смотрят, как это может быть? Что вы? Любовь не знает этой справедливости. Она знает милость. Она знает рассуждение. Вы слышите? Рассуждение. Любовь — это не значит просто гладить по головке. Не значит просто потакать человеку. Нет. Любовь ищет пользы и только пользы человека, не глядя на то, что он сделал правильно и неправильно. Смотрит, как исправить даже ошибки для пользы того, кто ошибся. Христос это показал во всей силе. Это еще одно, если хотите, Он совершил еще одну, уже последнюю при своей земной жизни, ересь. Сказал этому негодяю, у которого руки по локоть в крови, что ты здесь сегодня же будешь со мною в раю. Мы как-то не придаем значения этому потрясающему факту. На самом деле, если бы мы действительно осознали это, действительно увидели себя, что мы едва ли чем отличаемся от этого разбойника, то кем бы мы были, если бы только попали в ту атмосферу жизни, в которой он оказался разбойником, и мы такими же были бы. Так вот, если бы мы осознали, вот, насколько мы несовершенны, насколько мы действительно не соответствуем христианской жизни, не соответствуем тому, что называем человек, так, если бы мы смирились и покаялись, мы, оказывается, то же самое были бы наследниками Царства Божия. Понимаете, что открыто? Что мы сделали? Ничего. Что мы доброго сделали? Даже то доброе, что, кажется, делаем, и то отравлено постоянно у нас, Бог знает чем. Вот, оказывается, вот эта спасенность, вот она чем обусловлена. Исключительно осознанием только того, той реальности, вы слышите, реальности, когда мы сбрасываем эти очки розовые, реальности познания себя, своей души, того, что в нас есть, что в нас там живет. Сколько раз приходится говорить, как замечательно Достоевский изобразил это в униженных, оскорбленных устами князя, когда тот, помните, произносит: «О, если бы только открылось, что есть во мне, то, что я никому не скажу, ни знакомым, ни друзьям, ни родным, то, что от себя самого прячу, если бы только это открылось, так и дышать бы было бы невозможно в этом мире». Он правильно написал, и действительно великий психолог. Вот, кстати, институт психологии. Где? У Достоевского. Вот это первая ступень. Видите, чем она характеризуется? Свят разбойник. Но мы теперь говорим, да, он теперь, конечно, он святой. Ладно, теперь. А кто он? Разбойник и есть разбойник. Оказался спасенным. Вот это так называемая первая ступень, о которой мы говорим с вами, это является фундаментом и последующих ступеней. Где у кого этого не будет, невозможна ни праведность, ни святость. Это фундамент, на котором только может строиться подлинная человеческая жизнь, духовная жизнь человека. Вторая ступень. Ведь от юноша-то сказал: «Я совершил все это». Все это я исполнил, все это сделал. Видите, уже разговор-то с кем идет. Не с разбойником, когда Христос распятый с разбойником-то говорит. Нет, уже идет с кем разговор? С тем, кто исполнил заповедь. Ведь есть такое вот понимание праведности. Это что такое за праведность? Что это такое? Тот, кто творит правду. Кого Христос сам ублажил, сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны даже изгнанные правды ради». Помните? «Ибо тех есть Царство Небесное». Посмотрите, как ублажает он вот эту правду, то есть жизнь по совести. отношение к людям по совести, отношение с милосердием. И опять говорю, правда, правда, смотрите, как ублажается. Это совсем уже не разбойник. Это не тот преступник, который вошел в рай только благодаря вот искреннейшему покаянию и смирению. А тот, кто совершает правду в своей жизни, творит ее. Здесь, в общем-то, кажется, и рассуждать бы нечего. И так ясно. И Христос ублажил это. И юноша ему этот понравился. Кажется, все в порядке. И все кажется ясно. Ясно. Но здесь есть одно «но». Не поговорив о котором, не зная которого, не понимая которого, можно допустить такие ошибки, что избави Бог. Человек может, этот праведный, может оказаться не то, что этим разбойником, а в тысячу раз хуже каждого разбойника. В чем дело? О чем идет речь? Вы обращали когда-нибудь внимание? Мы в Евангелии не находим ни одного осуждения. Примерно в таких словах: «Горе вам, прелюбодеи! Горе вам, воры! Горе вам, убийцы!» Да, и так далее. Нигде нет. Ух, странно, правда? Зато, сколько гневных слов, оскорбительных, я бы сказал. Вот попробуй сейчас кто-нибудь, скажи мне, что я хуже ехидны или гроб окрашенный. Так я, знаете, взорвусь, как фонтан какой. Сразу покажу, до чего я хороший. Сразу увидит, какая у меня праведность. А Христос что говорит? Змеи, порождение ехиднины. Вы подумайте только. Гробы окрашенные, которые снаружи великолепны, а внутри, ой-ой-ой, только не открывайте. Это кого он называет? Фарисеи. Кто это такое фарисеи? У нас это стало уже, знаете, нарицательным, если хотите, оскорбительным даже словом. На самом деле, это совсем в то время было не так. Фарисеи – это примерно то, что лучше понять на современном языке, то, что монашество. То есть это люди, которые поставили своей целью и перед лицом других людей объявили, что они будут ревнеснейшими исполнителями закона Божия. И знаки имели соответствующие, как у нас монашество также, соответствующее одеяние. Монашество, так фарисейство. Это были люди, которые объявляли, что не хотят исполнить весь закон Божий так, как это только нужно. Максимально, насколько это возможно. Разве это недостойно похвалы? Разве не честь этим людям? Да? Да. Но. И вот это «но» имеет колоссальное значение в нашей жизни. О чем идет речь? Видели, в чем дело? Что любое, даже праведное, правильное дело, которое мы совершаем, доброе, кажется, дело, которое мы делаем, так? Оно может быть совершено в разном ключе. Вот тот, кто с музыкой знаком, понимает, что если к одним и тем же нотам поставить вместо ключа скрипичного, поставить басовый ключ и проиграть, скажут, ну что такое, что за музыка, что за барабанщина? Другой ключ, другая музыка. В одном ключе изумительная красота, в другом святых волоси. Так и здесь оказывается, любое доброе дело, доброе, кажется доброе, вот, явно, то, что открыто, доброе, оно может быть совершено в таком ключе, что сам дьявол будет прыгать от восторга. И прыгает. Неужели мы не понимаем, что мы можем творить добрые дела, кажется, добрые дела, из тщеславия, из лицемерия, из ожидания похвалы, из какой-то выгоды, из человекоугодия. Но неужели мы этого не понимаем? Сами перед собой просто тщеславиться даже. Вот я какой. Неужели это не ясно? Совершенно ясно. Оказывается, вот в этих во всех добродетельных вещах, оказывается, так присутствует вот эта громаднейшая опасность. И опасность не только, когда примешиваться могут эти вещи, и они примешиваются, а когда начать уже их творить ради этого злого начала, тогда уже полный крах. То есть может быть праведность, но при каком условии эта праведность является праведностью? При каком только условии? Она действительно может быть названа праведностью. Только при том условии, когда в человеке присутствует видение того, что любое это доброе дело, которое я творю, так оно всегда имеет эту горькую примесь. Всегда. Сейчас я даже не вижу, через час увижу. Иногда сразу вижу. Хочу, чтобы люди увидели. Сам расскажу, если ж люди не видят, не понимают, такие слепые, что я хорошего сделал, а они не видят. Примесь всегда это. Только та праведность может быть названа праведностью, когда она совершается исключительно только ради исполнения воли Божией, ради исполнения заповеди Божией. И. Потому что я могу исполнять, ради Бога. Видите, какой я хороший? Нет. Фундаментом является вот то, о чем мы только что говорили. Тот человек, который видит, что ни одного доброго дела не могу я совершить так, как это требуется. Тот, который видит свою только свою грешность. Просто грешность, а не что-нибудь такое. Так? Если он это видит, кается и смиряется, только тогда, только при этом условии, еще наши вот эти, вот это понуждение совершить добро, оказывается добром. Однако, насколько все у нас это заражено, вы знаете, это просто поразительно. Мы просто не наблюдаем, видимо, за собой. А вот великие святые, они видели это великолепно. Потому тысячу раз повторять приходится одно и то же замечательную молитву преподобного Макария Великого. Утром, утренняя молитва: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же никогда же соверших благое пред Тобою». Это великий святой, которого называли земным Богом, он эту молитву произносил перед Богом. «Никогда я не сотворил благого пред Тобою». Не в том смысле, что я стремился и жил по-преступному. Нет, я хочу делать добро, стараюсь его делать и вижу, как не получается у меня. Постоянно примешивается деготь к тому меду, который мне бы хотелось предложить и себе, и другим. Так вот, праведность, оказывается, это вещь очень непростая. Очень непростая. Праведность – это всегда относительно и условно. Праведность никак нельзя оценивать чисто по внешней стороне дела. Ни в коем случае. Как мы часто ошибаемся, когда начинаем восхвалять кого-то и превозносить, и не знаю, что делать, абсолютно не зная, глядя только на эту его поверхность. Помните одно время сравнение одно? Ну, постоянно всюду сверкало. Айсберг, у которого только десятая часть над водой, а 9/10 скрыто. Это именно и происходит. Сверху небольшая льдинка. И неопытный мореплаватель, ну, подумаешь, льдинка, и корабль на нее, и все. Корабля нет. Оказывается, есть громадное искушение, и оно присутствует, если хотите, в нашей душе, просто присутствует в том, чтобы эту праведность, эти праведные дела совершать из источника, если хотите, своего рода самолюбования, источника тщеславия. Источника, если хотите, превозношения, это есть, и это страшное дело. И когда человек пойдет по этому пути, кстати, это совсем не трудно. Совсем не трудно, когда начинаем делать что-то, чтобы видели нас человеки, как Евангелие Христос говорит, и прославляли нас. Особенно люди, которые возвышаются, поднимаясь над нашим уровнем, по ступенькам административным, Неважно, какая администрация, это светская или церковная. Ой, какая опасность предстоит им. Как легко здесь, очень легко, я вам скажу, подвергнуться страшному искушению, начать творить, показывать себя праведным, не будучи таковым. Это случилось во времена Христа. С кем? Первосвященник, патриарх, архиереи, священники, прочие служители церковного культа, законники, которые изучали, книжники, богословы. Это же была элита церковная, слышите? Церковная. Это точно то же самое, как сейчас же. Вы что думаете, что-нибудь меняется? Точно то же самое. Элита церковная. А что Христос сказал? Жалко мне народа. Они как овцы, не имеющие пастыря. О, если бы только услышали, а наверняка услышали это. Это мы-то не пастыри. Да. Ух, какой нашелся. Надо понять, что нельзя судить людей по их внешним делам. Мы очень склонны к этому. Праведность совсем состоит не в том, что делает человек такого, когда видят все люди. Праведность заключена внутри человека. Ибо там тот музыкальный ключ, в зависимости от которого вот эта внешняя праведность звучит или как прекрасная гармония, или как отвратительная какофония. Внутри человека. Правда, когда долго звучит эта какофония внутри человека, она проявит себя, конечно, и снаружи, но далеко не всегда. Если больше ума, тем скорее и сумеет скрыть это. Но факт таков. Праведность, оказывается, очень непростое дело. Да, велико дело быть праведным. Велико дело поступать по совести, с милосердием к людям, быть справедливым, не смотреть на лица, что называется, при различных делах и мероприятиях. Это велико, велико. Это очень важно. Это куда выше жизнь, чем разбойничья. Не правда ли разве? Конечно, нравственно неизмеримо выше, но эта высота опасна чем? Тем, о чем очень хорошо говорят. Чем выше поднялся, тем ниже падать. Потому мы видим в Евангелии эти страшные обличения против праведников. Праведников. Потому Христос говорит, я пришел призвать не праведников, вы слышите? Там надо бы поставить кавычки. Разве Христос против праведности? Да не будет этого. Кавычки надо бы поставить. Я пришел призвать не лжеправедников, которые мнят о себе, что они праведники, а грешников к покаянию. Спасается человек чем? Видением своей греховности. Видением, то есть это и есть реальность. Неужели кто-то настолько безумен, что не видит, что он грешный? А если видит, так посмотри получше. Открой дверь и увидишь, я пришел призвать не праведников, лжеправедников, а грешников покаянию. Да, и тот, кто действительно старается жить по правде, старается жить именно праведно, ради Бога, а не ради показухи, этот человек, конечно, приобретает неизмеримо большее, чем тот, который ничего не сделал, кроме зла. Но раскаялся. Да, он раскаялся. Бог спасает его. Но тот, кто праведно жил, получает неизмеримо больше. Где получает? Уже здесь получает. Ведь самое страшное, в конце концов, в этой жизни – это мучение совести. Недаром эти преступники пьют. Разгульничают, пытаются залить это кровь человеческую, на которой они пируют. Нет покоя преступному человеку. Праведность уже здесь, в этой жизни, дает человеку мир. Мир душе, радость душе, успокоение душе, надежда, если хотите, все больше на Бога. Уже здесь праведный человек, истинно праведный, уже способен ощущать предначатки, если хотите, Царства Божия. Вот она, вторая ступень. Выше она при правильном, при верном направлении жизни, чем у разбойника. Ну, конечно, выше. Да, она выше. Есть в ней опасности? Да, колоссальные. Ну, так же, как, кстати, и на первой ступени. Левый разбойник, помните? Раз он покаялся? Нет. Тот, кто заглушает свою совесть, сжигает совесть, трудно ему бывает покаяться. Трудно. Вторая ступень, как мы видим, выше. Но как нужно быть осторожным здесь. Здесь искушение подстерегает, как, знаете, как хищный зверь подстерегает. Какое искушение? Лицемерие. Горе вам, лицемеры. Вот какая опасность стоит перед каждым. Перед каждым из нас. Потому что я не думаю, что кто-то из нас хотел быть разбойником. Мы, конечно, хотели быть праведниками. Ой, как опасно, однако, здесь. Опасно что? Опасно не досмотреть за собою. Не обращать внимания на свою душу. Опасно это. Без этого очень легко провалиться в болото. Здесь есть еще одно «но». Человек, живущий праведно, он где живет? Ведь когда мы говорим о праведности, мы говорим о правде. То есть о праведном отношении к окружающим людям. Он живет где? Здесь. Вот мы здесь живем. В какой атмосфере? Атмосфера какая? Мне кажется, все мы скажем одно и то же. Белка в колесе. Непрерывная суета. Дела. Заботы. Расстройства. Нестроение. Осуждение. Взрывы неприязни. Чего только у нас нет. Я стараюсь жить правильно. Вот этот юноша сказал. Это он не совершил. Он не спрелюбодейничал. Он никого не убил. Он не ограбил. Он почитает отца и мать. Но вы понимаете? Понимаете, что это такое? Вот эту чисто внешнюю, еще самую, я бы сказал, грубую форму. Самые грубые вещи, очевидно, исполнил. А внутри человека мешочек страстей-то весь целехонький. Целехонький. И зависть там, ну, конечно. И жадность. Видите, бедняжка, как огорчился, когда сказал, что раздай имение свое. Привязанность к этому, ко всему, к этому земному. А мысли, а чувства, а желания. Вы же видите, можно исполнить вот эти, вот там назвал 5 этих вещей. Так, а внутри-то что человека? Сразу обнаружилось, что в нем. То есть, человек праведный еще совсем не означает, что он чист душою своею. Все еще страсти в нем живут. Все живут. Он не прелюбодействовал прямо. А сколько он прелюбодействовал глазами своими. Он не убил никого, правда. А сколько он готов был бы, будь в руках только. И так далее. И тому подобное. Разве это не ясно? Праведность вот эта, о которой мы говорим, как вторая ступень, это есть, я бы сказал, исполнение или попытка исполнения нравственного закона. Нравственности. Но помните, может быть, вот приходилось, может быть, слышать, что нравственность и духовность – это вещи, ой, как далеки друг от друга. Нравственность – это поведение по отношению к окружающему миру. Правильное поведение по отношению к окружающему миру, к людям, к закону, к природе. Вот что такое нравственность. Мы же все понимаем. И можно действительно быть достаточно безупречным в нравственном смысле. И в то же время быть наполненным чем? Всеми страстями человеческими. У студенты смеются, когда я повторяю каждый раз, говорю, буду повторять. Слышите, что говорил Феофан Затворник? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Не есть меня, как прочие человецы. Студенты улыбаются. Все наизусть уже это знают. Действительно? Так оно и есть. Нравственность – это исполнение этой внешней стороны отношения. Духовность – то, что скрыто. То, что касается моих устремлений. К чему я стремлюсь? Что я хочу? Интересно было, вот сейчас пройди. Вот, ну, наверное, проходит, да, корреспондент. Смотри, что бы вы хотели в своей жизни? Что бы вы хотели? Та-та-та-та-та-та-та-та. Сколько опросили? 2500 человек. Да. Где, что бы хотели? Как вы думаете, что бы ответы какие были? Я думаю, что подавляющее большинство было, касалось чего? Исключительно земной жизни. Почему это касается? Хорошо было бы опросить это не вообще тех, кто по улице идет, а тех, которые стоят в очередях часами. К мощам разным, к иконам разным, да. Еще куда-то, смотрите, что бы вы хотели, да. Я думаю, как мало было бы, наверное, ответов, которые бы сказали, ой, как бы я хотел избавиться от страстей. Как бы я хотел, чтобы любить всех. Как бы я хотел никого не осуждать. Как бы я хотел видеть, что я хуже всех. И относиться ко всем с милосердием, какое только возможно. Я думаю, что таких ответов, если бы мы и получили, наверное, очень мало. Очень мало. Потому что самое большее, чем мы живем, это пониманием вот этой вот только праведности, внешней вот этой стороны, нравственной стороны. Теперь вы понимаете, какова атмосфера западного общества. Там стараются, по крайней мере старались, особенно до Второй мировой войны. Я вам скажу, особенно в Америке, до Второй мировой войны. Вы знаете, какой был высокий нравственный моральный уровень? Это, заметьте, Солженицын об этом, ой, как много писал, и здорово он написал как. Он приводит этот пример, когда в 1978 году в Нью-Йорке случился пожар. Не пожар, извините, отключили свет на 3 часа. И он пишет, что начало твориться, какой ужас, какие преступления. Жуткие преступления. В ужас. Вся полиция в ужас пришла. Что произошло? И Солженицын вспоминает. А 40 лет тому назад, в 1937 году до войны, когда точно то же самое случилось, как люди помогали друг другу. Никаких грабежей. Помогали, вытаскивали там из лифтов. Да, старались, находили свечи, еще что-то такое. В общем, была взаимопомощь. Прошло 30 лет, и что случилось с человечеством? Очень хорошо пишет об этой стороне и Иван Васильевич Кириевский. Кстати, вот для педагогов я всегда вот очень рекомендую его статью «Просвещение в Европе и его отношение к просвещению в России». Замечательная статья. В частности, Иван Васильевич Кириевский, славянофил, известный славянофил, сподвижник Хомякова, в частности, там пишет, чем отличается западный человек от русского человека. Интересно, ведь, кстати, Кириевский прекрасно знал европейского человека. И вот он пишет, человек, у которого не было никаких, знаете ли, вот, ну, каких-то предпосылок к тому, чтобы охуждать кого-то не было. Он прямо пишет, западный человек очень доволен собою, очень доволен своим нравственным состоянием. Очень. При каждом удобном случае он старается сказать об этом. Он хочет показать. Единственное, пишет он, что недостает ему, это выступить перед всем сообществом человеческим и показать, вот каким надо быть, видите? И он дальше пишет. А что характеризует нашего человека? И рисует картину прямо противоположную.
видение своей недостаточности. И он делает отсюда вывод интересный. Вывод, который совершенно очевиден. Наш человек еще где-то внутри себя, в сердце своем, еще чувствует вот святыню, если хотите, идеал святости. Еще чувствует, что это, кто такой Бог. Чувствует и сознает, насколько он далек от этого. Так вот, праведность, она сопряжена с чем? С этой вот нравственностью, с законом нравственности. И понятно уже, мы об этом теперь сказали, что это огромная опасность увидеть себя праведным. Как только человек увидел себя праведным, все. От человека ничего доброго не осталось. Все. Он уже отвратительный. Нет хуже того, кто увидел себя праведным. Это лицемер, это эгоист, это завистник. Более того, об этом как пишет жестко Игнатий Брянчанинов, святитель. Он говорит так: попробуйте этому человеку только сказать самые верные слова. В чем-то он не прав. Он возненавидит вас лютой ненавистью, потому что она уже в нем сидит. Так вот, духовность, как раз это та сторона, которая прямо сопряжена уже с тем, что можем называть святостью. Свят человек не тот, кто просто праведен. Праведность необходима. Нельзя назвать святым того, кто направо-налево убивает, грабит. Совершенно ясно. Так? Да, естественно, человек, который стремится жить по правде и по совести. Но святость – это другое. Святость прежде всего касается очищения души человеческой от всякой скверны, которая только может прийти мне в голову и в мое сердце. Речь идет о чем? Ну, совершенно понятно. Сколько у нас всяких мыслей, помыслов? Сколько у нас чувств и желаний, Боже мой? Сколько у нас всяких взоров и взглядов, я не знаю, во все стороны? Сколько зависти? Ну, сколько? Столько, что это почти ежеминутно. Вот о чем идет речь-то. Ведь речь идет о духе человеческом. Не о внешних деяниях, а о самом духе человеческом, который может быть чист, как кристалл, а может быть грязен, как последняя грязная лужа. Как достигается эта святость, как достигается эта чистота? Это крайне необходимо знать каждому человеку, независимо от того, на какой бы стадии он ни находился, кем бы он ни был и кем бы ни считал себя. Святость приобретается прежде всего, действительно искренней решимостью, именно решимостью быть тем христианином. Каким? Таким, каким надо. Каким надо? То есть не согрешать. Стараться не согрешать не просто в делах нравственных, это совершенно необходимо, а стараться наблюдать всячески, наблюдать за собою, за своими мыслями, чувствами, желаниями, намерениями, целями и так далее. Наблюдать за собою. Невозможно же очистить духа, не очищая его. Невозможно очистить духа, впуская в него всякую гадость. Нельзя превращать свою душу в пыльную дорогу, по которой какая скотина не пройдет, оставляет следы. Так оно у нас и происходит же. Любая скотина проходит по нашей душе, и мы пускаем туда кого только. Святость сопряжена прежде всего с этой решимостью в человеке жить по-христиански. Жить, то есть по Евангелию, как говорит Евангелие. В наше время очень важно при этом добавить. Когда-то это было достаточно, было сказать, теперь очень важно добавить. Очень важно жить по Евангелию в том ключе, в котором показали нам эту жизнь святые отцы. Слышите, святые отцы, а не кто-нибудь. Вы же понимаете, что где критерии? Постоянно приходится говорить об этом. Где критерии правильности или неверности? Где он? У католиков хорошо, там папа сказал, и все в порядке. У протестантов каждый сам себе голова. У вас опыт такой-то, а у меня сякой-то. У православных только один критерий. Соответствует это нормам, критериям и учению святых православных отцов или нет? Я вам приведу пример. Вот, Афонский старец Порфирий. Житие Порфирия Кавса Калевита. Вот, издано, в церковных лавках, смотрю, продается. Который учит сейчас. Чему учит? Не боритесь с грехом. Не боритесь со страстями. Не думайте о них. Любите Бога. И все будет в порядке. С каким гневом отвечают святые отцы на такие мысли. Только почитали бы, что пишут. Я не стал брать никаких этих цитат. Только бы почитали, что пишут святые отцы в отношении тех, кто думает любить Бога, не очистившись от страстей. С гневом. Исаак Сирин пишет, не придет Царство Божие с соблюдением. То есть, видимо, Царство Божие приходит только в душу, очищенную от страстей. Смотрите, великим постом с колена, с поклонами молится. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне. Вы посмотрите, все молитвы наши наполнены этим. И вдруг вам открытие в конце второго тысячелетия. Не боритесь с грехом. Изумительно. Как быть? Разговор идет. Отвечают. Но это же может быть его индивидуальный опыт. Я говорю, да, правильно, именно индивидуальный. Вы правы. В чем такой опыт, который святые отцы назвали прелестью, то есть заблуждением, исходящим из самомнения, из полного непонимания святых отцов. И так оно и есть. Когда его спросили, как вы относитесь к святым отцам, он ответил, очень люблю их. Но, признаюсь вам по совести, я никогда их не читал. Все. Все. Очень люблю. Кого ж вы любите? Какой-то икс, которого я не знаю. В наше время, ой, как это важно. Как важно держаться, знаете, обеими руками. Как вот, знаете, во время бури на корабле. Именно бури держаться, хвататься обеими руками и держаться, чтобы не выбросило с корабля. Со всех сторон сейчас это начинается, эта раскачка. Видите, оказывается, любите Бога, и все в порядке. Что это такое любить Бога, скажите мне? Только тот, кто никогда действительно не читал святых отцов, может сказать такую вещь. Другой, а кстати, ему уже возражает архимандрит, другой Афонский, старец, Ефрем, Мураитис, который пишет своим послом, который чадом. Наблюдайте за собой, боритесь с греховными помыслами, боритесь со страстями, возникающими в вас. Прям предупреждает изо всей силы, боритесь. Прям буквально, как, знаете, ответ на эти вещи. А еще один афонский старец научает, как молиться. Я это привожу примеры специально, чтобы не думали, что сейчас так просто, как кажется, жить по Евангелию. Чему научает? Молодой человек приходит к нему, который ничего еще не знает, дает ему четки, трехсотницу, 300 узелочков. И говорит, вот будешь сейчас с нами, станешь на ночное бдение. И будешь совершать молитву Иисусову. Причем совершает, произнося вслух, громко, отчетливо и быстро-быстро. Чтобы сатана не успел бес проскочить между словами и отвлечь тебя. Быстро-быстро, через черточку. Пройдешь первый круг? Да. 3 четки. Иисусу Христу. И затем одну Божьей Матери. Пройдешь первый круг? Это 1200 молитв. Начинай следующее. Итак, 4 круга. Что происходит? Вы послушайте, это очень важно нам сейчас знать. Что произошло? Не прошло и часа, как этот молодой человек, повторяя быстро-быстро, уже совершил, уже совершил 3600 молитв Иисусовых. То есть, в секунду молитву. Я вот обращаюсь, когда вот говорю так, попробуйте только. Я пытался, но невозможно. Я не знаю, как он произносил. Просто невозможно. В секунду молитву Иисуса, ну невозможно. Как он произносил, не знаю. И когда он проделал сразу 14,5 тысяч молитв Иисусов за раз, сердце взыграло его от радости. Сладость появилась у него тут и во рту, и везде, и в гортани. И когда он сказал об этом старцу, этому афонскому Харлампию, тот возликовал. Вы слышите? Возликовал. И сказал: «Сын мой, я тебе покажу еще большее. Сам я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых произнести». Вот вы знаете, я рад, что вот вы улыбаетесь или даже смеетесь. Еще пока мы еще рады, понимаем это. Простите, это продается в церковных лавках, а не где-нибудь. Это продается от имени афонских старцев, а не где-нибудь. Вы слышите? Это уже не шутка. Слава Богу, мы еще понимаем все, если простите меня, буквально безумство этих вещей. Мы знаем это в йоге. Там есть мантра джапа, где нужно именно так произносить имя Бога. И верю, что именно произнесение имени Бога уже очищает человека и ведет его к самадхи. Нам-то какой самадхи? Что пишут святые отцы о молитве? Я почему говорю? Говорю, невозможно святость без молитвы. Что они пишут? Молитву должен совершать неспешно. Молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Так, ну, еще с маленькими паузами. Начиная не более как со 100 молитв. А думаю, что для нас, наверное, и 100 будет уже, наверное, не вынесем. Это уже не более 100 молитв. Делать потом перерыв. Потом можно еще. Здесь же сразу 14,5 тысяч одним махом. Какой кошмар. Еще быстро-быстро. Так вот. Если сейчас сказать, что нужно жить по Евангелию. Правильно? Правильно. Но разве этого теперь достаточно? Ой, как недостаточно. Надо понять, что в наше время... В наше время это буквально, я не знаю, это роковое какое-то время. Так в наше время есть не держаться. Наставление святых отцов, вот того же Игнатия Брянчанинова, это действительно светоча, светоча нашей русской святости и духовности. Его наставничество, если не держаться, все, уплывем, располземся и превратимся, как этот Порфирий, в католика.
Прозвучала первая часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Православное понимание святости». Продолжение слушайте завтра в это же время.